День 8 июля по-новому 21. Страдание великомученика Прокопия, святый город Иерусалим, возрастил славного великомученика Прокопия, который своими родителями был назван не Прокопием, а Неанием. Имя же Прокопия святый получил после от самого Христа Господа при крещении, как будет видно из последующего. Также и Иерусалим в то время именовался нечестивыми язычниками не Иерусалим, а Элией. По разрушению Иерусалима Титом, сыном Веспасиана, когда прошло довольно много лет, римский император Адриан, которому при рождении было дано имя Элий, пожелав снова воздвигнуть город на месте разрушенного Иерусалима, наименовал его своим именем Элия и воспретил эту Элию называть Иерусалимом. Он был весьма враждебен христианству и покушался не только истребить с земли пресвятое имя Христово, но хотел, чтобы предано было совершенному забвению и то самое место, где пострадал Христос. Поэтому он и назвал Иерусалим Элией. В том городе жил некоторый славный муж сенаторского рода по имени Христофор. Он был сам христианином, но супруга его Феодосия пребывала в язычестве. От них-то и родился Неаний, по рождению коего Христофор в скором времени отошел к Господу. Феодосия, оставшись вдовою, воспитала отрока в языческой вере и научила его служить идолам, так как сама была усердной служительницей демонов. Отрок отличался быстрою сообразительностью и, будучи отдан матерью эллинским учителям, скоро прошел все светские науки. Когда он достиг юношеского возраста и уже стал переходить в возраст мужеский, мать захотела отдать его царю на военную службу. В это время нечестивый римский император Диоклетиан прибыл в Антиохию Сирийскую при реке Оранте. Феодосия, узнав об этом, пришла с сыном своим в Антиохию и отдала его на царскую службу. Император, видя юношу красивого собою, высокого роста и, кроме того, узнавши о полученном им образовании, весьма полюбил его и повелел ему пребывать в своих царских палатах около себя вместе с другими ему подобными. Потом император в скором времени сделал его воеводою и послал его с войском в египетский город Александрию, чтобы там гнать, мучить и избивать христиан, а имение их отбирать в царскую казну. Неаний же сказал императору: «Слышал я о тех людях, государь, что они чтут какого-то Сына Божьего по имени Христа, и что они очень тверды духом, непокорны и дерзностны, готовы до конца стоять за свою веру. Они скорее умрут, чем оставят своего Христа, и ни за что не станут приносить жертв нашим богам. Поэтому я думаю, что нам не удастся обратить их к нашей вере». Тогда император разгневался до крайности и начал так хулить Христа Спасителя: «Бог их, как сами они утверждают, не имел жены, каким же образом он мог родить сына? А тот, кого христиане веруют, рожден женою и еврейским народом, как преступник, осужден на смерть, был убит, увенчан тернием, поруган, распят на кресте, напоен оцтом и желчью и умер в страшных страданиях. Если он был Бог, то почему он не спас себя от рук евреев? И если себе он не помог в беде, то может ли оказать помощь кому-нибудь другому?» Таковые еще худшие хуления изрек сын погибели. «Скоро бы слово бокресное, как пишет божественный Павел, погибающим оба юродства есть, а спасаемым нам силы Божии есть. Не они же, убежденные речами императора, пошел с двумя отрядами воинов путь ему указанный. Но так как в то время солнце пекло чрезвычайно сильно, и воины и кони их изнемогали от зною, то приходилось путешествовать ночью, а днем отдыхать. Когда они прошли мимо сирского города Апамеи, в третьем часу ночи сделалось землетрясение, заблистала молния, загремел сильный гром, так что все воины были от страха как бы мертвыми. Воевода же услышал с неба голос, говоривший ему: «Не Ани, и ты идешь на меня?» Не Ани же сказал: «Кто ты, господин? Я не могу тебя узнать». Как только он это сказал, в воздухе показался крест, блестящий, как хрусталь, и с креста послышался голос: «Я распятый Иисус, Сын Божий». В трепете Неани сказал: «Император поведал мне, что тот Бог, которого почитают христиане, не имел жены. Как же ты, Сын Божий? Если же ты действительно Сын Божий, то как осмелились иудеи надругаться над тобою, распять тебя и умертвить?» И голос креста ответил ему: «Я претерпел это ради людей добровольно, чтобы избавить грешников от власти дьявола, взыскать погибших и оживотворить мертвых. И если бы я не был Сыном Божиим, то как бы по смерти я остался жив и говорил с тобою?» После этого крест поднялся на небо, и тотчас же с неба послышался голос: «Этим знамением, какое ты увидел, побеждай врагов твоих, и мир мой будет с тобою». Таким образом, Неани, как некогда Савл, через явление ему Господа на пути, изгонителя сделался избранным сосудом Господа Иисуса Христа. И от того чудного видения, и от сладкой беседы беседы с ним самого Господа, он почувствовал в своем сердце неизреченную радость и духовное веселье. После этого Неани со своим войском пришел в Скифополь и, призвавши к себе золотых дел мастера, повелел ему сделать крест наподобие того, какой он видел ночью. Мастер же отказывался, говоря: «Я не могу этого сделать, ибо он есть знамение для Галилеи, называемых христианами. Если император узнает об этом, то я погибну страшной смертью». Неани требовал, чтобы он тайно сделал крест, клянясь ему, что не скажет об этом ни царю, ни кому-либо другому. Тогда золотый дев-мастер, взявший у воеводы достаточно золота и серебра для указанной цели, тайно сделал крест такого вида и размера, как указано ему было воеводою. Как только крест был сделан, внезапно появились на нем изображения трех лиц, написанные невидимой рукою, с еврейской надписью на верхней части «Эммануил», и а на двух сторонах «Михаил и Гавриил». Увидев это, мастер недоумевал, кто написал это, ибо в комнате, кроме него, никого еще не было. Он хотел было особым орудием стереть это изображение, но не мог этого сделать, потому что рука его не двигалась и была как сухая. Воевода же, увидя крест, спрашивал мастера, чьи это были лица и для чего они были начертаны. Мастер с клятвой уверял: «Когда я окончил работу, эти лица сами собой изобразились, и я не знаю, чьи они. Я хотел бы стереть их, но не мог, рука моя оцепенела». Тогда Неани уразумел, что в кресте заключается некоторая божественная сила. Он поклонился ему, облобызал его и обвив его пурпурную тканью, оставил у себя, храня его благоговением. Теперь уже он вооружался не против крестьян, но против варваров и побеждал их силою Христовою, покоряя их страны. Даже против самого невидимого врага дьявола он выступил на битву и победил его своими мужественными, принятыми за Христа страданиями. Страдание его началось так. Когда он был в своем городе Иерусалиме, в то время называвшемся Элией, граждане просили его, чтобы он отомстил агарянам и причиняемые ими обиды. Эти агаряне нападали на ту страну и рискуя кругом города, похищали те, кто случайно находился вне города, а более всего притесняли женщин, коих брали себе в жены. То же самое делали они и в окрестных селениях. Храбрый воин Христов, вооруженный силою Святаго Креста, смело выступил со своим войском и погнался за агарянами, молясь в сердце своем так: «Помоги мне, надежда моя, Христе Боже!» И был к нему голос неба: «Надейся, не гони, ибо я, Господь Бог твой, с тобою». Услышав этот голос, воевода стал еще смелее и нанес врагам жестокое поражение, причем отнял у них всех пленников. Во время битвы той погибло 6000 агарян, из воинов же Неании не было ни одного, ни раненого, ни убитого. И послал Неании вперед вестников к своей матери с известием о победе над врагами, что весьма обрадовало его мать. Она с радостью встретила его, когда он с торжеством и добычей вернулся в город, и когда он вошел в дом, сказала ему: «О, милое мое чадо, когда ты вышел на битву, я, взявши в руки кадильницу и фимиам, пошла к богам и молилась им за тебя, чтобы они помогли тебе, и вот теперь ты с их помощью оказался победителем, поэтому войди к ним и возблагодари их, чтобы они помогали тебе и на будущее время». Я не отвечал ей: «Хорошо поступила ты, мать моя, молясь за меня, но мне помог мой Бог». Мать сказала тогда: «Не говори, чадо, о подобном Боге, чтобы не разгневались и не отвергнулись от тебя другие боги». Няня же сказал ей: «Не обольщайся, мать, идольским многобожием. Как бы они могли оказать мне помощь, будучи сами бездыханны? Если же они мне помогли, то спросим их, пусть они скажут нам о том, и тогда мы убедимся в их силе». Сказавши это, он вошел в опочивальню матери, где были золотые и серебряные идолы, и сказал, обращаясь к ним: «Говорю, вам говорю я, мнимые боги, скажите нам, кто мне помог в сражении?» Идолы же молчали, и как бы они могли отвечать, будучи немыми. Тогда Неани сказал матери: «Вот видишь, мать, каковы твои боги. Если и одно слово они сказать не могут, то как могут они оказать кому-нибудь помощь?» Мать же сказала: «Потому не отвечают тебе боги, что ты с насмешкой спрашиваешь их». Но Неани сказал: «Спроси их в таком случае ты сама, они тебе должны ответить, как своей усердной служительнице». Та с великим благоговением, подойдя к ним и преклонивши колено, сказала: «О всемогущие боги, великий Зевс, и ты, царица Гера, и владыка моря Посейдон, и солнцеобразный Аполлон, и ты, защитница города Паббада, и прочие боги, молю вас, скажите нам, вы ли помогли рабу вашему, моему сыну, в сражении?» Но ответа от них не было. Тогда блаженный Неани, держа в руке крест, исполнился божественной ревностью, сняв верхнюю одежду и отстранив мать от идолов, начал их разбивать, ударяя о землю и попирая ногами, а затем, раздробив их на куски, раздал то серебро и золото и серебро нищим. Мать же при виде этого чрезвычайно разгневалась, и, забывшую естественную любовь к своему сыну, поспешила в Антиохию к императору Диоклетиану, и в слезах жаловалась ему на сына, который и богов ее разбил, и ей не оказал подобающей чести, отстранив ее от богов. Император же успокаивал ее, внушая ей надежду на то, что или ласкою, или угрозами они смогут обратить сына ее к прежней вере в богов. «Если же, — сказал император, — он не обратится, то погибнет за свои преступления злой смертью, а ты, кого захочешь, выберешь сыновья себе из моей свиты». И тотчас же император написал правителю Палестины Иусту, который был родом из Италии, человеку жестокому, чтобы тот в присутствии знатных людей из окрестных городов обратился к воеводе Неанию, сыну Феодосии, уклонившемуся в христианскую веру с обещанием, то дружеским, то грозным, снова обратиться к богам. Если же он не послушается, то приказать мучить его без пощады. В этом письме заключались хуления на Христа. Правитель Иуст, получив царский указ, собрал избранных из города Палестины мужей и сам отправился в Элию к воеводе, которому после приветствия вручил царское письмо. Воевода же, когда прочитал письмо и написанное на нем хулы против Господа нашего, то не вытерпел и, разорвав письмо на мелкие части, бросил их в воздух, говоря: «Я христианин, ты же исполни, что тебе приказано». Правитель сказал тогда: «Императора, я боюсь и тебя, как друга совещусь и жалею тебя. Я не знаю, что мне делать. Но послушай меня и этих почтенных мужей, и в нашем присутствии принеси жертву богам. Если же ты этого не сделаешь, то по неволе я должен буду исполнить повеление». Тогда Неаний сказал правителю: «Ты к делу упомянул о жертве, вот я приношу в жертву себя самого Христу, моему Богу». С этими словами он снял с себя пояс, положенный ему по его сану, и бросил его правителю в лицо, отказываясь от царской службы для того, чтобы быть воином Царя Небесного, и обличая языческое неверие. Правитель же и пришедшие с ним мужи во гневе схватили его и увели в Кесарию Палестинскую, называвшуюся Филипповой, а также Севастии по Неадой, в которой некогда было поставлено изваяние, изображавшее Христа, сделанное по просьбе кровоточивой женщины, исцелевшейся от прикосновения к одежде Господней. Там правитель, воссевший на открытом для всего народа место, поставил Неанию на допрос. Увидев его, граждане, умы коих были помраченные языческим нечестием, как бы пьяные или бесноватые, стали кричать правителю: «Это враг, истребитель наших богов, презирающий повеление императора!» Правитель же уже и сам, будучи человеком весьма свирепым, стал еще жесточе от криков толпы народной. Тотчас же он повелел обнажить и повесить Неанию на месте пытки и потом строгать железными когтями тело его. Через это у Неанию тело отпадало кусками, и стали видны голые кости. Некоторые зрители при виде таких страданий жалели о молодости мученика и плакали о нем. Мученик же, видя их слезы, сказал им: «Плачьте не о мне, а о погибели душ ваших, ибо того нужно оплакивать, кому предстоит бесконечно мучиться в аду». Потом, возведя очи к небу, он так молился: «Боже, укрепи меня, раба Твоего, на посрамление врагу и во славу Пресвятаго Твоего имени». Когда Палачи утомились, мученик был снят по повелению правителя с пытки и брошен был в темницу. Страж же темничный по имени Терентий, помня об одном оказанном ему неанием благодеянии, жалился над ним, подослал ему сено и покрыл полотенцем, и мученик едва живым лежал в темнице. Полночь в городе начало землетрясение. Это Бог с ангелами своими пришел посетить раба своего. В темнице засиял необыкновенный свет. Двери темничные открылись, и со всех узников там, находившихся, спали оковы. Тогда явились два ангела в виде прекрасных юношей и сказали мученику: «Воззри на нас!» Мученик же, обратив на них свой взор, сказал: «Кто вы?» Те отвечали: «Мы ангелы, посланные к тебе от Господа». Мученик же сказал им: «Если вы ангелы Господни, то поклонитесь при мне Господу и оградите себя крестным знамением, чтобы я поверил вам». Ангелы тотчас исполнили его желание и сказали: «И так верь, что нас послал к тебе Господь». Мученик сказал: «Знаю, что когда три отрока были брошены в печь Вавилонскую, то к ним был послан от Господа ангел, чтобы остудить жар огня. Но что такое сделал я? Или разве я брошен в огонь, что признан достойным ангельского посещения?» Когда мученик со смирением говорил эти слова, внезапно явился ему сам Господь Иисус Христос в неизреченной славе и, прикоснувшись мученику, исцелил его от ран и поставил на ноги вполне здоровым. Затем он окрестил его водою и сказал: «Теперь уже ты будешь называться не Анием, а Прокопием. Мужайся и крепись, ибо ты совершишь великие дела и приведешь к отцу моему большое стадо». Прокопий же, радуясь и ужасаясь, пал на землю, поклонился Господу, молясь, чтобы он укрепил его в страданиях, дабы ему не убояться лютых мучений. Господь сказал ему: «Не бойся, я с тобою». Сказав это, он вошел на небеса. Святый же Прокопий с того дня, как явился ему Господь, имел в сердце несказанную радость духовную и был полон небесного восторга, и тело его стало столь здорово, что на нем не осталось и следа бывшей прежде ран. Он уповал на Господа, и поможе ему, и процвете плоть его». На другой день после этого явления, рано утром, правитель послал одного из воинов в темницу узнать, жив ли мученик. Он полагал, что тот уже умер от вчерашних лютых истязаний. Темничный страж Терентий сказал воину, что он не спал всю ночь, и что в полночь в темницу происходило что-то необыкновенно страшное, а именно произошло землетрясение, засиял чудный свет, открылись двери, и с узников спали оковы, и с неанием беседовали какие-то сиявшие необыкновенным светом мужи. Воин, нагнувшись в темнице, закричал мученику: «Жив ли ты, неани?» Святый отвечал: «Жив и здоров, по благодати Бога моего». Воин сказал: «Мне тебя не видно». Святый отвечал: «Всякий, убегающий от света Божия и служащий демонам, слеп и ходит в темноте, не зная, куда идет». Воин же пошел к правителю и сообщил ему о том, что слышал. Правитель сел тогда на судилище вместе и снова вызвал Христова мученика к допросу. Все глядели на него и видели его светлое лицо и здоровое и белое тело, как будто никогда не носившее ран. Многие из присутствующих на суде с удивлением восклицали: «Бог не Яния, помоги нам!» Правитель же, вставший со своего судейского места и давший народу знак молчанию, воскликнул громким голосом: «Братья, почему вы удивляетесь, видя Неане здоровым? Бог и милосерднились над ним и исцелили раба своего». Святый тогда сказал ему: Хорошо, ты сказал, что я исцелен милосердием Божиим, но если ты полагаешь, что это чудесное исцеление совершенно силой твоих богов, то пойдем к ним в храм, чтобы узнать, какой именно Бог исцелил меня». Правитель, думая, что мученик хочет поклониться богам, весьма обрадовался и повелел убрать цветами путь от суда к капищу и поставить на дороге красивые покрывала. Глашатый же с возвышенного места восклицал: «Не Ани, сын благородной женщины Феодосии, раскаялся, обратился к богам и идет принести им жертву». Язычники свыше это радовались. Те же, кто втайне исповедовали Христа, скорбели. Множество народу женами и детьми собралось на зрелище. Торжественно шел правитель со святым Прокопием и со всеми знатными мужами к языческому храму. Войдя туда, святый тайно помолился Христу Богу, сотворил пред идолами и в воздухе крестное знамение и сказал: «Вам, говорю, нечистые идолы, убойтесь имени Бога моего и силы Святого Креста, падите с мест ваших и сокрушитесь, разлейтесь, как вода». Идолы тотчас пали все, и от их падения произошел большой шум, они раздробились на части, и, что еще удивительнее, весь материал, из которого они были сделаны, превратился по повелению Божию в простую воду, и все капища наполнилась водою, которая целым потоком устремилась к двери капища. Это чудо весьма удивило всех, и многие восклицали: «Бог христианский, помоги нам!» Правитель же, изумленный происшедшим от ужаса, не знал, что делать, но потом, придя в себя, повелел отвезти мученика в темницу, а сам с великою скорбью пошел домой. Поздним вечером в темнице, где был заключен святый, пришли два отряда воинов с двумя своими начальниками, Никастратом и Антиохом, и умоляли святого, чтобы он причистил их к воинству Христа, Царя Небесного. Святый же Прокопий стал просить темничного стража Терентия, чтобы он позволил ему на некоторое время выйти из темницы. Страж разрешил ему это, хорошо зная, что тот, кто сам хочет пострадать за Христа, не убежит. Святый, выйдя на свободу, пошел, повел тех воинов к епископу того города, Леонтию, который из страха преследования скрывался в одном месте. Найдя его, Прокопий попросил его окрестить воинов, а сам и сам снова вернулся в темницу. Епископ ту же ночь совершил оглашение над теми воинскими отрядами, окрестил их и приобщил их божественных тайн тела и крови Христовой. Когда они после этого подошли к темнице, святый мученик стал учить их истинным святой вере, исповеданию имени Иисуса Христа, и утвердил их настолько, чтобы они могли безбоязненно и мужественно претерпевать страдания. Когда наступил день, и правитель по обычаю пришел на место, где публично производился суд, перед ним явились те воины. Они громко прославляли Христа, объявляя себя христианами и выражая готовность идти за Христа на страдания и смерть. Правитель же, видя столько воинов, смело идущих на смерть за Христа, был поражен удивлением и ужасом и долго убеждал их отпасть от Христа и снова обратиться к богам. Когда же он увидел, что те остаются непреклонными, то приговорил их к смерти через усечение мечом, и выведены были они из города на место казни, где для совершения над ними приговора было собрано большое число палачей. Выведен был туда и святый Прокопий в оковах, чтобы устрашить его видом казни такого большого числа воинов. Но он, взирая на них, подвиг радовался духом и молился за них Христу Богу, чтобы он до конца подкреплял их и чтобы души принял в свое небесное царство. Тогда палачи с другими нечестивыми воинами окружили те два отряда, уверовавшего во Христа, и изрубили их мечами — причем погибли и оба начальника тех отрядов, Никострат и Антиох. Так новые воины царя Креста, положив за него свою жизнь, перешли с торжеством от земли на небо. Некоторые же знатные благотворители по имени Еввалий ночью со множеством верующих собрал тела мучеников и предал их погребению. Святый же Прокопий по-прежнему находился в узах. Когда мученик Христов пребывал в темнице, к нему пришли 12 благородных женщин и сказали через оконце святому: «Мы рабыни Христовы». Донесено было об этом правителю, и правитель тотчас же повелел посадить их в темницу, войдя в которую, они радостно говорили: «Прими нас, Господи, в свой небесный чертог». Войдя внутрь темницы, они поклонились святому Прокопию, который стал учить их святой вере, божественной любви ко Христу и теплой молитвой к Богу. Спустя некоторое время правитель, воссевший на обычном месте для производства суда, повелел вывести из темницы тех честных жен и представить к нему на суд. На место допроса явилась и мать Прокопия Феодосия, желая видеть, как будут держать себя на допросе те женщины. Когда они были представлены на суд, правитель сказал им: «Согласитесь ли вы принести жертвы богам, чтобы быть в почете у нас, или же, оставаясь при своем упорстве, вы захотите подвергнуть себя лютой гибели?» Святые жены отвечали: «Почет, какой ты нам обещаешь, пусть погубит тебя самого, а мы, рабыни Христа распятого, который вывел нас из погибели, он нам честь и слава». Разгневанный правитель повелел каждую из этих женщин растянуть на земле и бить нещадно палками. Затем они были повешены на месте мучения, ноги и ребра их жгли огнем. Тогда, как они молились Христу Богу, призывая его на помощь, потом правитель повелел отрезать им сосы, говоря: «Поможет ли вам распятый, на коего вы надеетесь?» Женщины отвечали: «Он уже помог нам, как сам видишь, человека ненавистный мучитель. Вот мы, женщины, побеждаем тебя, могущественного правителя, пренебрегая назначаемыми нам тобою мучениями». Мучитель все сильнее распалился гневом и побелел раскаленным до красна железом обжигать им пахи. Он говорил: «Чувствуете ли, как жжет огонь или нет?» Святые жены отвечали: «Это ты почувствуешь боль от огня, когда будешь обергнуть в неугасающий огонь, адский огонь. Огонь с нами же здесь предстоит наш помощник Господь, которого ты не видишь, как слепые, не видящие солнца». Когда святые жены страдали так, Феодосия, мать святого Прокопия, стоя посреди народа и взирая на мужество и терпение тех жен, горько плакала. Потом, когда в ее душе воссиял свет истинного познания, она исполнилась ревностью о Боге и, подойдя к правителю, воскликнула: «И я раба распятого Христа Бога!» Такое обращение случилось с нею по молитвам святого великомученика Прокопия, который все время молился о том Богу. Правители, все его окружавшие, а также и весь народ, услышав, как благородная Феодосия, мать Неания, дерзновенно исповедует Христа, чрезвычайно удивились происшедшие с нею перемене. Как она могла пренебречь своим высоким положением, богатством и знатностью и безбоязненно идти на мучения? Правитель сказал ей: «Госпожа Феодосия, кто прельстил тебя оставить отеческих богов и говорить такие речи?» Она же отвечала: «Я вовсе не чувствую себя принесенной и обманутой. Прежде я действительно находилась в заблуждении, будучи прельщаема демонами. Когда вместо истинного Бога, сотворившего небо и землю, я кланяюсь мерзким идолам, делу рук человеческих, правитель, указывая перстом на мучимых женщин, сказал Феодосии: «Эти обманщицы, как видно, прельстили тебя». Она же отвечала: «Они не прельстили, но научили меня познать истину своими страданиями. Как в самом деле они могли в таких муках оставаться мужественными, если бы тот, кто укрепляет их, не был истинным Богом? Итак, не они обманщики, но ты сам обманщик, ведущий во тьму и заблуждение, и влекущий людей на погибель». Правитель сказал: «Одумайся, Феодосия, и спроси себе прощения у богов, и мы помолимся им о тебе, чтобы они простили тебе этот твой грех». Она же отвечала: «Я прошу прощения у распятого Христа за прежнее свое неразумие и за соделанные мною дурные поступки. Разгневанный правитель повелел посадить ее в темницу вместе с теми подвергшимися истязаниями женщинами. Когда Феодосия вошла в темницу, ее увидел сын ее, святый Прокопий, и весьма обрадовался. Он уже духом узнал об ее обращении ко Христу и сказал ей радостно: «Госпожа, мать моя, зачем ты пришла сюда и из-за чего оставила ты богов своих?» Она же сказала ему: «Милое мое чадо, я теперь знаю истину. Смотрела я на святых женщин-страдалец и размышляла, как возможно было бы, чтобы слабые женщины перенесли столь тяжкие мучения, если бы их не укреплял тот Христос, за которого они страдают. А если бы Христос не был всемогущим Богом, то как бы Он мог подкрепить страдающих за Него? Когда я размышлял так, сердце мое почувствовало глубокое умиление, и какой-то луч воссиял в моем уме. Я понял ничтожество богов и уверовал, что истинный Бог един, которого исповедуешь ты, и святые женщины, и прочие мученики». Тогда сказал ей святый Прокопий: «Блаженна ты, госпожа, мать моя, так как сподобилась от Бога такого просвещения, и так как пришла за это сюда, в эту темницу». И пребывала святая Феодосия в темнице, прислуживая святым женщинам. Чистым полотном она отирала и кровавые раны, и прикладывала врачебные пластыри к их язвам. Так как она была обучена врачебному искусству, а святый Прокопий учил свою мать святой вере. Той же ночью он взял ее и повел к епископу Леонтию, который окрестил ее во имя Отца и Сына и Святаго Духа, потом снова возвратился в темницу, радуясь и прославляя Бога за ее просвещение. После этого святые жены с Феодосией были приведены из темницы и представлены на нечестивое судилище. Правитель сказал Феодосии: «Знай, благородная женщина, что я щажу тебя и не хочу отдать тебе на позор и мучение. Итак, одумайся и призови милосердных богов, чтобы исподобиться от них прощения и от нас большей чести». Святая отвечала: «Безумный и несмысленный человек, уже ли тебе не стыдно называть богами из военных кумиров? Есть ли в том большое достоинство, когда человек по мере сил своих старается добрыми делами и подобится Богу, то и вам так следует уподобиться вашим богам-идолам, то есть быть слепыми, глухими, немыми, не двигающими ни руками, ни ногами, каковыми являются и боги ваши». На эти слова я правитель разгневался и победил ее бить по устам, а потом, растянувши по земле, подвергнуть палочными ударами, а затем железными когтями строгать ее тело. Прочие же святые женщины, взирая на ее страдания, молились за нее Богу, чтобы он укрепил ее, и пели следующие стихи из псалма, каким научил их святый Прокопий. «Придите, возрадуемся, Господи, ви, воскликнем Богу и Спасителю нашему, ибо Он нам прибежище и силы, помощник в скорбях, обречик ныне его». Правитель же, слыша это, поменел сокрушать святым женщинам челюсти оловянными прутьями, а потом связать тех мучениц вместе со святой Феодосией одной железной цепью и вывести вон из города и предать усечению мечом. Жены с весельем и радостью пошли на смерть, как на брачный пир. Положили за креста Бога свои головы и сподобились небесного чертога. По кончине их святый Прокопий снова был поставлен на суд, и правитель сказал мученику, рекая, как лев, «Доволен ли ты, нечестивец, погибелью стольких душ?» Святый отвечал, «Я не погубил их, а избавил от гибели и привел к смерти, от смерти к жизни». «Я не погубил их, а избавил от гибели и привел от смерти в жизни». И повелел правитель бить его железную перчаткой по устам и раздирать ему лицо железными когтями, так что у него лилась кровь, обогряя землю. Потом ученика били свинцовыми прутьями, повы, но он, несмотря на такие мучения, стоял неподвижно, как столб. После этого правитель, приказав бросить мученика в темницу, с огорчением пошел домой, ибо ему было стыдно и досадно, что он не в силах был одолеть страстотерпца Христова. От печали он не сказал в тот день ни с кем ни одного слова, а потом заболел горячкою, слег в постель и в ту же ночь умер, предав душу свою демонам, которым он служил с таким усердием. Проповедь же о Христе все более и более распространялась, и ежедневно множество мужей и жен присоединялись к Христовой вере, благодаря учению и чудесам святого Прокопия. Когда он находился в темнице, к нему многие приносили больных, и он исцелял их благодатью Христовую и отгонял нечистых духов от людей, а через это язычники обращались к истинной христианской вере. После смерти правителя Иуста в Палестину прибыл от императора Диоклетиан, другой правитель по имени Флавиан, тоже родом из Италии, но еще более свирепый, чем первый. Прибывший в Кесарию Палестинскую, он узнал о мученике Прокопии. Он тотчас потребовал его к себе на суд и допрашивал о его имени, роде и вере, произнося хуление на Христа, Бога нашего. Нечестивец этот говорил мученику: «Дивлюсь я, что вы, христиане, признавая, что Бог ваш рожден от жены, распят людьми, поклоняетесь ему. Не безумие ли это?» Мученик Христов отвечал: «Если ты хочешь терпеливо выслушать меня, правитель, то я покажу тебе, что ваши же книги свидетельствуют о вашем Боге. Прежде всего, скажу я, что един есть Бог истинный, неизменный по природе, бесстрастный, предвечный и вечный, а те не боги, которых много, которые подлежат страданиям и изменениям, явились в известное время, и что можно сказать о некоторых из них, уже покончили свое жалкое существование. Не знаком ли тебе ваш Ерми, прозванный Трисемегистом, то есть трижды великим, а также и Сократ, который утверждает, что Бог один, а не много богов? Во-первых, послушай, что пишет Ермий к врачу Аскалепиаду, Владыка и Создатель всего, тот, кого мы называем Богом, создал этот невидимый и чувственный мир. И так, как созданный им первый и единственный мир показался ему прекрасным и полным всяких благ, то он любовался им и возлюбил, как свое порождение. Смотри же, правитель, ваш Ирми признает бытие только единого Бога, а не многих. Если бы богов было много, то не существовало бы единой предвечной божественной природы, но много природ, появляющихся в известные сроки, ибо вы об одних богах говорите, что они существовали раньше, а другие, что они явились позже. Один у вас — бог неба, другой — бог моря, да и вообще все видимые вещи имеют своих богов-покровителей». Не за то ли и Сократ ваш был присужден афинянами выпить яд, что он отрицал многих богов? А эти ваши бессмертные боги, прежде всего Зевс, отец богов, отце-убийца и муж своей единоутробной сестры, разве он жил не в Крите? Не показывает ли и доселе там его гробницу? А ваш Посейдон не был ли начальником разбойников, хищником и губителем? И гробница сего разве не находится в Каламбрии? Как же вы называете своих богов бессмертными, когда они умерли, как обыкновенные люди, когда показывают их гробницы, и все их злые дела римские и греческие писатели хорошо знают? Таковы это ваши боги, боги ваши, которых не только христиане, а даже их почитатели обличают и хулят. Если же ты, о Христе Спасителе Боге нашем, сказал, что он был рожден женщиною и потом распят, то послушай о тех таинственных откровениях, которые, какие имеются о нем в ваших же книгах. Ведь это ваша предсказательница, называемая Сибиллою, та самая, чьи книги римский царь Тавкриний купил за дорогую цену, как ясно написала о воплощении Христовом во второй своей книге. Когда дева родит Слово Божие, и среди ясного дня явится с востока звезда, вестница великого чуда для смертных, тогда к ним придет Сын великого Бога, облеченный в плоть, подобную человеческой. Ему волхвы принесут дары, золото, смирну и ладан. И это будет ему приятно. Также и о кресте Христовом та же Сибилла говорит: «О блаженное древо, на котором будет распростерт Христос, тебе достойно быть не на земле, а на небе». Затем и о втором пришествии говорит: «С неба придет великий царь, владыка всех веков, имеющий судить всех людей и весь мир». Его, как истинного Бога, верующий и неверующий увидит восседающим на высоком престоле и воздающим каждому по заслугам. Если же еще хочешь послушать предсказание Нифийского Аполлона, Ливийского Аммония, Додоны и Пергама, то прочти внимательно их книги и увидишь Христа Бога Вышнего, о котором они предсказали и который должен быть прийти для спасения и обновления человеческого рода. Когда Язон, вождь Аргонантов спрашивал Дельфийского Аполлона о капище, которое в Афинах считалось самым древним: «Скажи нам, пророк, солнцеобразный Аполлон, кому будет принадлежать этот храм в самые последние времена?» То Аполлон отвечал: «Вы можете исполнять свои обряды, какими выражаете почтение богам, а я исповедую единого Бога, царствующего на небесах, коего вечное слово зачнется чистою девою. и как стрела, пущенная из огненного лука, оно пройдет по всей вселенной, всех захватывая и приводя, как дар к отцу. Матери его будет принадлежать храм этот, и имя ей Мария». И опять, когда Ватос спросил того же Аполлона о Боге, тот отвечал: «Один только причинит мне горе, это муж с неба, который, будучи Богом, все-таки будет страдать, хотя божество не будет страдать. По божеству и по человечеству он будет иметь от отца бессмертие и жизнь и силы, а по матери он будет иметь смерть, крест и гроб. Из его очей будут течь теплые слезы, и он 5000 людей насытит 5 хлебами. О нем всякий скажет: Христос есть Бог мой распятый, умерший, воскресший из гроба и восшедший на небо». Когда святый приводил свидетельство о кресте Боге из греческих книг, правитель сидел как глухой аспид, не желая слышать и уразумевать правды. Он с насмешкой сказал святому: «Ты отлично разъясняешь нам божественные дела, как будто у тебя есть небесные ключи и печати. Однако, прежде чем я начну мучить тебя, советую тебе прекратить свои пустые речи и, отрекшись от нелепого христианства, изволь веровать с нами по-старому, как повелел император. Если же ты не хочешь этого исполнить, то в наказание за свое упорство ты будешь подвергнут лютым мучениям. Тогда уже поневоле исполнишь то, что тебе приказывают». Святый мученик отвечал: «Если ты не хочешь познать истинного Бога, которого ты можешь видеть духовными очами, то убивай и истребляй тела человеческие, режь и рассекай нас на части за своих богов, а я принесу моему Богу жертву хваления. Ты называешь безумными нас, знающих единого Бога, живаго и истинного. Не ты ли, напротив, сам безумец, если приносишь жертвы мертвым и поклоняешься бесчувственным камням? Если камень, которому ты поклоняешься как Богу, вещь хорошая, то для чего же ты его рассекаешь и разделяешь? И потом, разделив на многие части одну часть, имеющую некоторые сходства с человеком, ты называешь Богом, которому и жертвы приносишь. Прочие же части того же камня ты употребляешь на какое-либо низшее назначение или сыплешь в болотистое место или попираешь ногами. То же ты делаешь и с деревом, отрубивши от него одну часть и вытесав из нее идола, ты поклоняешься ему, а оставшуюся часть дерева обращаешь на какое-либо более низкое употребление или же бросаешь в огонь. Если камень или дерево есть Бог, то всякий камень или дерево нужно почитать как Бога. Если же ни дерево, ни камень не есть Бог, то к чему же ты просишь здоровья и спасения у гнилого дерева и бесчувственного камня? Если же ты и железо назовешь Богом, то и железо подчиненное силе огня, и, будучи раскаленно, теряет свою природную твердость, становится мягким, так что его бьют молотами. Можно ли Бога бить молотами? Не назовешь ли Богом огонь? Но он лишь до тех пор силен, пока ему есть что сожигать, а если не будет подкладывать дров, то и его сила пропадает, а водой и он и вовсе угашается. Как могут быть богами такие вещи, из которых одна уничтожает другую? Правитель же, не вынося речей святого, повелел одному из предстоящих некоему архиваю ударить мученика по шее мечом, а святый тотчас преклонил шею свою под меч, будучи готов умереть за Господа своего. Когда же архивай, поднявший меч обеими руками вверх, хотел нанести сильный удар по выю святого внезапно ослабел и руками, и всем телом, и упавши на землю, и спустил дух. Правитель, видя это, пришел в ужас и повелел отвести мученика в железных цепях в темницу. На шестой день после этого правитель снова вышел, вывел мученика на суд и повелел его бить чачьими жилами изо всех сил, терзать ему тело раскаленными железными гвоздями, подпаливать раны его и натирать их уксусом солью. Потом был принесен медный жертвенник с горячими угольями. Святому положили в правую руку фимиан и прострелили ее над горящими углями, думая, что он от боли повернет руку, и когда варан упадет на огонь, в таком случае можно было бы сказать, что он принес богам жертву, бросив на огонь курение. В таком положении руку святого держали около 2 часов. Он же, углубясь в мысли его в Боге, не обращал внимания на горевшую руку, и жертвенник с огнем стоял напрасно. Зрители дивились этому и славили Христа, а правители его, владыка, дьявол, чувствовали себя посрамленными. Святый, возведя очи свои к небу, говорил: «Удержал еси руку десную мою, и советом твоим наставил мя еси, десница твоя, Господи, прославилась крепостью, десная рука твоя, Господи, сокрушила врагов, десница Господня явила силу, десница Господня вознесла меня». После этого мучитель повелел взять руки у мученика, связать руки у мученика и повесить, а к ногам привязать 2 тяжелые камня. И в таком положении святый висел долгое время, а тяжести камней выходили из своих мест суставы его тела. Затем мучитель повелел снять мученика с пытки, освободить его от камней и бросить страстотерпца в огненную печь, в самое сильное пламя. Святый же, входя в печь, оградил себя крестным знамением и сотворил молитву Богу. Тотчас же из печи вышло пламя, которое попалило всех находившихся около нечестивцев, а святый оставался невредим. Для него огонь изменился в прохладу. Это удивительное чудо крайне поразило всех, и правитель, испугавших, убежал в притор. Некоторые из граждан тогда стали кричать правителю: «Умертви поскорее этого волшебника, ибо если ты этого не сделаешь, то весь город увлечен будет его волшебством». И издал правитель тогда окончательный смертный приговор, которым повелевалось мечом отсечь голову святому. Когда его вывели на место казни, святый спросил себе время для молитвы и, став лицом к востоку, воздел руки к небу и, устремив очи к горе, молился и о городе, о людях, о находившихся в бедах, о больных, о сиротах и вдовах, чтобы все были охраняемы божественным промыслом. Более всего он молился о том, чтобы языческие нечестия как можно скорее заменено было христианским благочестием, и чтобы святая Церковь Христова возрастала, умножалась и сияла правою верою до скончания века. Когда он оканчивал молитву, услышан был с неба голос, который обещал исполнить просимое, а самого мученика призвал к наследованию Царства Небесного. Тогда святый мученик Прокопий, с радостью преклонив под меч честную главу свою, и был усечен мечом, положив за Господа своего жизнь свою в 8-й день июля месяца. Некоторые же из христиан ночью взяли его честное тело и, обив его чистым полотном и умастив параматами, с честью похоронили его на избранном месте, славя Отца и Сына и Святаго Духа, единого в Троице Бога, которому подобает всякая честь и слава ныне и в бесконечные веки. Аминь. контакт, ревностью ко кресту божественную распаляем, и креста крепостью ограждаем, врагов шатание и дерзость низвожил еси Прокопия, и честную церковь возвысил еси верою, преуспевая и просвещая нас. Богу нашему слава!